Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 20 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром посольство США в Украине сообщило, что закрывается из-за соображений безопасности. Цитата. «Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной возможности серьезной воздушной атаки 20 ноября. Из соображений предосторожности посольство будет закрыто. Сотрудники получили инструкции по пребыванию в укрытиях», заявили в ведомстве. Следом о таком же решении сообщили посольства Испании, Италии и Греции. Позже в социальных сетях появилась информация, что Россия якобы готовится применить против Украины баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж». Точные характеристики ракеты неизвестны. Сообщается лишь, что ее дальность может достигать 6000 километров, а масса боевой части равна приблизительно 3 ракетам «Искандер-М». В ГУР Минобороны Украины заявили, что Россия начала масштабную информационно-психологическую атаку против Украины и призвали доверять только сообщениям от официальных ресурсов. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, зачем России бить по Украине ракетой «Рубеж» и может ли сообщение об этом действительно быть частью информационной атаки Кремля. Как Путин отреагирует на удары от АКАМС вглубь России, судя по всему, ему придется как-то реагировать. И может ли Россия еще устроить сюрпризы для Украины во время традиционных ракетно-дронных обстрелов? С нами сегодня будут герои Украины, командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной аэромобильной бригады Нацгвардии Украины Виталий Литвин, капитан первого ранга и бывший замначальника штаба военно-морских сил Украины Андрей Рыженко и мой коллега-корреспондент Донбасс Реалии Егор Логинов. Плюс 38-095-151-95. Напоминаю, номер наших вайбера и телеграмма. Пишите, высказывайте свое мнение, задавайте свои вопросы. Самые интересные реплики прозвучат во время нашего эфира. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала традиционно посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На южном фланге Часовьяра противник атаковал в прошлые сутки Ступочки, сообщает генеральный штаб. Идут штурмы в Торецке, Дружбе и Щербиновке. В Торецке, по данным Deep State, российские войска смогли несколько расширить оккупированную зону в районе Забалка. Западный край Донецка. На Покровском участке войска РФ провели 38 штурмов за сутки. Промень, Лисовка, Петровка, Дачинская, Миролюбовка, Новоторецкая, Юрьевка, Пустынка и Пушкина. Есть продвижение агрессора под Пустынкой. Таким образом, продолжает расширяться клин на запад от Селидова. На Кураховском участке 23 атаки. Новоселидовка, Солнцевка, Берестки, Курахова, Дальняя, Елизаветовка и Антоновка. Дипстейт фиксирует захват Новой Илинки. Продвижение РФ в Дальнем и Антоновке. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке за сутки атакованы окрестности Кондрашевки, Лозовой, Петропавловки, Загрызова, Першетравневого и Кругляковки. На Лиманском – Грековки, Новоегоровки, Григоровки, Торского и Тернов. Линия без изменений. На юге Донецкой области агрессор развивал наступление под Константином.
Мы уже рассказывали, что в российским войскам последние несколько дней удалось продвинуться в пределах города Часовьяр. Речь идет о микрорайоне Жовтневы. И сейчас на кадрах военных вы видите украинский авиаудар по позициям оккупантов в городе Часовьяр. Кадры геолоцировало сообщество Киберборошна, и исходя из них, агрессор присутствует уже даже немного дальше, чем в районе Жовтневы. События происходят недалеко от стадиона «Авангард» и огнеупорного завода. Фактически можно говорить о том, что это территория уже центра города. На карте Deep State эта зона обозначена как серая. Очевидно, россияне пытаются там закрепиться, но стабильно пока не контролируют территорию. Вчера российским ударом была уничтожена понтонная переправа через реку Северский Донец в поселке Райгородок. Видео опубликовали очевидцы, а затем появились еще кадры с воздуха в российских источниках. Сейчас вы их и наблюдаете. Переправа работала на месте подорванных в 2022 году мостов. Это путь на город Лиман. Ближайшее место, где теперь можно пересечь реку Северский Донец, это Светогорск. Судя по словам очевидцев, могли быть пострадавшие. Время удара по переправе ехали авто, но официально областная власть ничего об этом пока не сообщала. Генштаб написал, что по Райгородку был нанесен именно авиаудар, а российские Z-паблики говорят о ракете Х-38. Видео очевидцев.
5 минут назад прилет на переправу. Переправы нет. Машины есть. Пару машин нырнуло. Есть 300-е, 200-х, по-моему, нет еще. Буквально вот перед тем, как мы хотели проехать. Всем, кто будет ехать Лиман, только через Светогорск теперь. Берегите себя всем аккуратно.
На следующих кадрах вы видите работу украинских танков в районе Новоалексеевки, это село к западу от Селидова. Сейчас именно там российские войска продвигаются. Танки прямой наводкой наносят удары по зданиям с личным составом российских сил, так сообщает подразделение спецназа Нацгвардии Гострекартузы, которое и сделало эту съемку с дронов. О Покровском участке фронта мы поговорим дальше, тоже с Нацгвардией. С нами герой Украины, командир дивизиона артиллерийской разведки 16-й отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Виталий Литвин. Виталий, здравствуйте, рады вас видеть.
Студия, шановні глядачі, слухачі, слава Україні.
Героям слава. Віталій, ну давайте почнемо з традиційного питання, да, я потім задам кілька питань о непосередньо роботі артилерії. Ну що ви зараз бачите на вашому участку фронту, що відбувається?
Знаєте, на цьому напрямку, як всі кажуть, які всі глядачі, слухачі можуть подивитися просування на карті Deep State, ми бачимо, що ворог покращує своє тактичне становище, це в напрямку Григорівка, в напрямок населеного пункту Жовте. Там знаходиться залізна дорога, вона яка йде до самого населеного пункту Покровськ. Противник цими шляхами рухається, покращує своє тактичне становище, тому що ми розуміємо, що залізна дорога знаходиться на висоті, вони можуть переховуватися і таким чином вздовж цієї залізної дороги зручно використовувати такі засоби FPV-дрони, які керуються оптоволокном. Тобто засоби РЕБ їм не перешкоджають. І ми знаємо, що від напрямку Селідова в бік Покровська на трасу Селідово-Покровськ також ворог має просування. Ось ми можемо всі з вами зараз бачити карту на нашому екрані. І ворог покращує своє тактичне становище в районі населеного пункту Листівка. І таким чином ми бачимо, знаєте, він як скорпіон просувається клешні по флангам і завдає артилерійських ударів, ударів FPV-дронами якраз таки посередині вздовж траси на Покровській, яка йде з Селідова. Ворог використовує як бронетехніку, ми минулі кадри також бачили, він використовує танки. І для раптового зближення з переднім краєм Сил оборони та безпеки України ворог все частіше використовує або квадроцикли, мотоцикли, баги, таким чином їх тяжкіше влучити FPV-дроном, артилерійськими засобами, але і також ворог використовує активно засоби радіоелектронної боротьби. І нещодавно було знищено такі засоби радіоелектронної боротьби на Покровському напрямку, як «Борис-Хлєбськ-2» він називається, це підрозділ 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України разом з підрозділом спеціального призначення «Тайфун», вони його виявили і знищили. Тобто таким чином показує, що ворог і подальшому буде намагатися просунутися, де захопити населений пункт Покровськ, Мирноград та покращити своє тактичне становище на цьому напрямку, тому що він задіє велику кількість бронетехніки, кількість засобів забезпечення, бойового забезпечення і дронів оперативно-тактичного рівня для розвідки логістичних шляхів та ударів по тиловим пунктам управління саме на цьому напрямку. І ворог в подальшому буде намагатися просуватися будь-яким чином. І ми бачимо, що втрати ворога кожен день дуже великі, але ворог на своїх базах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області постійно їх готує. Наприклад, ми знищуємо артилерійським вогнем, FPV-дронами одні штурмові групи, але підрозділ ротується і одразу вже заходять інші підрозділи і штурмова інтенсивність штурмових дій не падає. Тобто ми нищимо ворога, але таке відчуття, що просто в них він іноді на деяких напрямках безкінечно поповнюється. Ми розуміємо, що у Російської Федерації дуже великий мобілізаційний потенціал, військово-промисловий комплекс, вони виробляють велику кількість FPV-дронів, велику кількість боєприпасів та артилерійських систем. І знаєте, можна сказати, що Покровський напрямок, він такий дуже важливий, тому що потім з цього населеного пункту можна буде контролювати і просуватися вздовж траси до населеного пункту Костянтинівка, а там також точаться бої на напрямку Торецька і в бік Курахова, і в бік Павлограда, саме в напрямок Дніпра. Тому це такий, знаєте, стратегічний об'єкт, який ворог хоче захопити. І у ворога стоять постійні часові рамки по захопленню певних населених пунктів, таких як і Великий Покровськ. Але сили оборони та безпеки ламають всі їхні плани, нищать, і ці часові рамки постійно зрушуються і рухаються ще на майбутнє, але ворог не полишає жодного наміру, щоб захопити хоча б один населений пункт або якусь важливу дорогу або важливу висоту.
Ну, а який зараз, по вашій інформації, временні рамки для захвату Покровська, яку ціль собі ставить росіяни?
Зараз, знаєте, це така вже геополітика. Ми розуміємо, що буде інаугурація обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і Російська Федерація по максимуму хоче до цієї дати захопити території України, населених пунктів, тому що вони розуміють, що Дональд Трамп може приймати якісь міжнародний політичний вплив з приводу склонення, знаєте, до якихось перемовин, як військово-політичного керівництва нашої держави, так само і Російської Федерації. Ми вже бачили, що і Туреччина висувала свій план миру, але Російська Федерація від нього вимовилась. І тобто до цих дат, можна сказати, до січня, ворог намагатиметься якнаймога більше захопити території України на Покровському напрямку, на Турецькому, на напрямку Часів'яр, на Куп'янському ми бачимо, що також ситуація дуже складна. І також ворог буде намагатися витіснити наші підрозділи, які займаються безпековою операцією на території Курщини.
Віталій, как остановить вот это вот продвижение? Ну, сейчас появилась информация, что США дали противопехотные мины, разблокировали еще одну, ну, вот такую опцию, которой не было, да. Это поможет или, ну, такое количество бронетехники личного состава у армии агрессора, ну, они по-любому будут продвигаться?
Знаєте, це комплекс, який має впливати як на територію Російської Федерації, це удари вглуб території Російської Федерації, знищення їхніх складів боєприпасів, керованих авіабомб, які дошкуляють на всіх напрямках, тому що застосування оперативно-тактичної авіації – це близько 150 вильотів, це 150 кабів падає на лінію боєзіткнення на плечі Силам оборони та безпеки України. Це знищення цих складів. Це міни, як ви кажете, дуже гучно сказали, розблокували додаткову опцію по знищенню російських окупантів, і це буде все діяти в комплексі. Тобто ми б'ємо, нищимо боєприпаси на території Російської Федерації, таким чином буде в майбутньому зниження застосування саме керованих авіабомб на деяких напрямках, потім знищення протипіхотними мінами саме живої сили на таких напрямках головного удару, як Куп'янськ, Турецьк, Часів'яр, Курахове, Покровськ. Ми будемо знижувати темпи їхнього просування і на тимчасово окупованих територіях. Тобто це повністю комплексна робота, і вона має працювати як в Києві, в інших населених пунктах, де є виробництво FPV-дронів, які потім доставляються в райони ведення активних бойових дій, і таким чином нищиться жива сила ворога та бронетехніка. Але ми розуміємо, що ще у ворога є так звані партнери, які їм поставляють озброєння, боєприпаси і БПЛА ударного типу, як «Шахет-136». Тобто це знаєте, дуже складне питання, але Сили оборони і безпеки України, вони працюють, щоб найбільше знищити ворога і на тих напрямках знизити їхні темпи просування.
Виталій, спасибо вам огромное. Были очень рады вас видеть и слышать. Виталій Литвин, командир дивізіону артрозвідки 16-ї отдільної артилерійської бригади Нацгвардії, герой України, був в нашому ефірі. Вместе с побратимами Виталій знаходиться сейчас на одному из самых горячих участков фронта Покровском. В российских провоенных пабликах теперь спешат заявлять об ударах ракетами «Атакамс». Например, в прошлую ночь ряд областей Российской Федерации был атакован дронами, но очень быстро в российском телеграме распространилась информация, что это якобы снова «Атакамс». На кадрах почти везде слышны звуки пролета беспилотников и работа стрелкового оружия. Но и Минобороны России тоже не сообщало о баллистике. Итак, что поразили дронами? Атакован 13-й артиллерийский арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России. Это поселок Котов Новгородской области. Российские телеграм-каналы сообщали, что жителей поселка Котов эвакуировали. В Белгородской области был атакован завод «Эвка», который производит пищевую продукцию. Но, по сообщению Украинского центра противодействия дезинформации при СНБО, на предприятии также собирали тяжелые беспилотники. В поселке Алексеевка действительно построили новый аэродром в начале 2024 года. Снимки публиковала русская служба радио «Свобода». Используется ли он и для чего используется, пока неизвестно. Кроме того, взрывы звучали в Орловской и Воронежской областях России.
Вот дрон летает. Я его вижу, но камера его не видит. Он пролетел.
Завод компании «Ёвка». Попал квадрокоптер. Только что.
Вот этот не сбили.
Присоединяется ко мне в студии мой коллега, фронтовой корреспондент от Басреалии Егор Логинов. Егор, привет.
Добрый вечер.
Егор, этих противопехотных мин ряду американских западных изданий сообщили источники в администрации нынешнего президента, что кроме разрешения на удары вглубь российской территории атакамсами, появилась новость о том, что и Storm Shadow якобы разблокирована. Вот эта вот опция, можно бить теперь по территории глубине Российской Федерации. Вооруженные силы Украины теперь получат от Вашингтона неустойчивые противопехотные мины. Ты бываешь постоянно на фронте. Расскажи, как ты думаешь, почему сейчас и что они могут изменить? И вообще, есть ли дефицит, да, сейчас противопехотных мин у сил обороны?
Я думаю, что это очень серьезная такая подмога, да, потому что на сегодняшний момент противопехотные мины, условия, когда российская армия наступает преимущественно именно пехотой, а не техникой, они останавливают штурмы, они уничтожают довольно большое количество пехоты армии Российской Федерации. Мы были под Часовым Яром вместе с 24-й отдельной механизированной бригадой, и вот, собственно, видели это видео, видели, как это все происходит. И действительно, это, как по мне, недооценена роль работы украинских саперов и вот этих вот противопехотных мин, которые устанавливаются как дистанционно с помощью дронов наземных и воздушных, так и, если нет такой возможности, непосредственно людьми. Это очень рискованная работа, потому что фактически их устанавливают перед передней линией пехоты, то есть фактически в серую зону должен зайти украинский сапер и установить эти мины. И они управляются. Сейчас фактически любой гаджет может использоваться как в качестве подрывника. Да? Mm-hmm. То есть ты нажимаешь кнопку, это может быть телефон, планшет, там даже на 3D-принтерах такие пульты делают. И человек, например, пехотинец украинский, он может нажать эту кнопку, и когда он видит, что противник приближается в зону поражения, и таким образом его уничтожить. Сейчас украинская армия, то, что мы видели, использует американские мины «Клеймор» М-18. Это не новые мины, которые использовались там еще и во Вьетнамской войне, однако они довольно эффективные, они очень просты в использовании, то есть они предназначены для того, чтобы любой пехотинец, даже не сапер, а пехотинец, просто ознакомившись с элементарной инструкцией, мог установить ее и использовать. То есть это большое отличие от старых советских противопехотных мин, там МОН-50, МОН-90, где специально нужно было учиться, как их устанавливать и фактически привести в действие эту мину, может только сапер непосредственно. А американские эти мины, приблизительно такого же возраста, как и эти же советские, они имеют вот такое преимущество, простота в использовании, что, в принципе, любой человек, прочитав инструкцию, через 10 минут понимает, как ее использовать.
Ну, посмотрим, да, действительно, как-то силам обороны поможет бороться с этой тактикой живых волн, которая сейчас относительно эффективна со стороны армии России. Давай к более технологичным вещам перейдем. Очень интересно, ты сделал сюжет, работал на фронте с темой наземных роботизированных платформ, проще говоря, роботов. Вчера мы показывали большой сюжет, его здесь рядом прямо можно найти на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода». Ты, увидев это все собственными глазами, увидел решение, которое может как-то переломить ход войны.
Да, ты знаешь, мне один из бойцов сказал очень такую правильную фразу. Мы сейчас находимся приблизительно на той точке, на которой 2 года назад находились люди, которые вот FPV-дроны.
Mm-hmm. Начинали вот эту историю.
Когда начиналась история с FPV-дронами. Mm-hmm. Тогда тоже мало кто в нее верил. Сейчас FPV-дроны, все видят, что это. Да, это один из основных методов ведения войны. Но сейчас трудно представить войну без FPV-дронов, как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Украины. Приблизительно на этой точке сейчас находятся наземные дроны. В первую очередь, на данный момент в войне их функция – это логистика. То есть такой дрон, который там который перемещается и уже может преодолевать сложный рельеф, там, выезжать из воронок и так далее, он может нести до себе до 290-300 килограммов груза, провизия, оружие, боеприпасы, мины. И самое главное, ну, чтобы 300 килограммов, допустим, необходимого там продовольствия и так далее, да, логистически доставить на самый передний край к пехоте, на крайнюю позицию, это нужно минимум отделение, то есть 10 человек. 10 человек, которые кроме вот этого всего, полезные нагрузки, так называемые, несут на себе свои бронежилеты, каски, автоматы, боекомплект и так далее. Ну, то есть понятно. И эти 10 людей постоянно находятся, их постоянно мониторят, их постоянно ищут и FPV-дроны, и минометчики, и так далее, и тому подобное. То есть даже если бы это был один военнослужащий, все равно цена его жизни и близко не может сравниться с FPV-дроном, с наземным, извиняюсь, дроном. Он, в отличие от воздушного дрона, его очень тяжело увидеть сверху, потому что его аккумуляторы, на которых он работает, накрывают специальным брезентом, он не отдает, ну, нет такого теплового пятна даже ночью, а преимущественно ночью выполняются подобные операции. Очень тяжело даже с дрона, с тепловизором его увидеть. Mm-hmm. И даже если это происходит, он просто заезжает куда-то там, прячется, если есть какое-то помещение, может какой-то дом заехать, может заехать просто в посадку, стать под деревья. И даже если был случай, и мы были свидетелями, когда пролетал мимо FPV-дрон, и он засек этот наш наземный дрон, он, пока он разворачивался, наземный дрон уже спрятался, и он уже не смог его найти. Ну, то есть это однозначное решение. Ну, за этим будущее. Мы сейчас наблюдаем в том числе и технологические войны, да, то есть постоянно развивается война. Война, которая сейчас происходит, и война, которая была 2 года назад, это 2 разные войны по использованию технологий, в первую очередь. И сейчас наземные дроны — это реально колоссальное решение кучи логистических проблем, а самое главное — это сохранение жизни украинских бойцов. То есть самое... Это, пожалуй, самый главный фактор, который есть.
Ты доходчиво объяснил, да, что нужно десяток человек, а то и 20 для того, чтобы там провизию или быка принести на передок. А зачем, если есть дрон? Егор, а это массовая история? Ну, их сейчас много или сейчас только нащупывают, да, отдельные подразделения и имеют вот такие вот платформы у себя?
Ты знаешь, сейчас вот прям, мне кажется, мы находимся вот на таком стартовом щелчке, после которого это будет, производство будет расширяться. Mm-hmm. Уже сейчас у нас есть производители украинские, mm-hmm. конечно, да, которые делают эти дроны. Потом, ну, как бы заводские настройки, которые есть у этих наземных дронов, они не всегда подходят военным по разным причинам. Каждый под себя его как-то доделывает. То есть в бригадах, которые используют наземные дроны, есть там целые мастерские, где все это... приводятся вот в тот вид, который нужен бойцам. Там разные есть. Кто-то камеру передвигает, кто-то еще. То есть каждый под себя, они еще их доделывают из заводских комплектующих. Вот. Но на самом деле проблема тут в том, что финансирование подобных проектов, в том числе со стороны государства, мы прекрасно понимаем, что первоочередными все равно задачами у нас сейчас есть FPV-дроны и дроны-разведчики и так далее, и тому подобное. Дроны ударные, которые наносят удары по территории Российской Федерации в тылу. И это все равно есть приоритетные задачи.
Воздух, воздушный.
Да, то есть, насколько хватит у нас финансирования на, вот, на наземные дроны, не знаю, не обладаю нужной информацией, но то, что это однозначно суперперспективное направление технологическое в этой войне, это однозначно.
Ну и есть. Последний вопрос. Россия просто смотрит, как украинская армия осваивает наземные дроны, или у них тоже есть какие-то образцы?
Есть, и довольно много. Они тоже активно развивают эту отрасль, потому что это понятно, что это есть дроны, которые выполняют логистические задачи, есть дроны, которые эвакуируют раненых. То есть это тоже делается дистанционно, грузят раненого на этот дрон, и оператор, находясь в условно безопасном месте, за несколько километров управляет им и вывозит этого раненого. Да, то есть ты понимаешь, да, если это едет, допустим, медевак за этим военным, то это может быть и не военного не быть, и медиков не быть. Их может тот же FPV-дрон догнать.
Это первая цель тоже.
Да, есть боевые дроны, но пока это скорее единичный случай. Это следующий этап уже развития этих технологий наземных дронов после, так сказать, логистического направления.
Боевые на них ставят турель, пулемет?
Ставят, мы видели один такой дрон, на него ставится пулемет «Браунинг». Он стреляет снарядами точно такими же, как и в БМП, в боевой машине пехоты. И им тоже управляют, в том числе, процессом стрельбы дистанционно. И опять-таки, как говорили бойцы, российские военные просто не понимали вообще, кто это стреляет. Они думали, что это БМП, но сверху с дронов они не видели там БМП, да, просто БМП это массивная такая техника и небольшой дрон, там 2 на 1.5 условно метра, mm-hmm. который где-то стоит под кустом и стреляет снарядами из БМП. Они не могут понять, что это по ним стреляет. То есть это тоже однозначно очень перспективная отрасль, но, скорее всего, это все-таки, скажем так, второстепенная задача. В первую очередь, это все-таки логистика. Пока еще вот, мы будем развивать, я думаю, логистическое направление, а потом уже перейдем непосредственно к боевым дронам. Это будет следующим этапом в развитии.
Спасибо, Егор. Очень интересно. Я вот еще раз рекламирую твой сюжет для телепроекта «Донбасс Реалии» о наземных роботизированных комплексах, как они сейчас участвует в войне России против Украины, в том, как украинские защитники дают отпор агрессору. Вы можете найти это видео тут рядом на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода». Егор Логинов, фронтовый корреспондент этого проекта «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Сегодня утром посольство США в Украине сообщило, что закрывается из-за соображений безопасности. Прямая речь. Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной возможности серьезной воздушной атаки 20 ноября. Из соображений предосторожности посольство будет закрыто, сотрудники получили инструкции по пребыванию в укрытиях, заявили в ведомстве. Следом за этим о подобных же решениях сообщили посольства Испании, Италии и Греции. Но в социальных сетях начала распространяться информация, что Россия якобы готовится применить против Украины баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж». Это экспериментальная такая ракета, точные ее характеристики пока неизвестны. Из 6000 километров, а масса боевой части равна приблизительно 3 ракетам «Искандер-М». Ну а в ГУР Минобороны Украины заявили, что Россия начала масштабную информационно-психологическую атаку против Украины и призвали доверять только сообщениям из официальных ресурсов. С нами капитан первого ранга, бывший замначальника штаба военно-морских сил Украины в 14-м годах Андрей Рыженко. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей, понимаю, не совсем по вашей специализации, да, вот все, что я сейчас рассказал, но тем не менее вы украинский офицер и опытный военный эксперт. Что происходит с вашей точки зрения? Действительно ли Россия может нанести удар вот такой вот ракетой, которая еще пока ничего не известна? И что она этим захотела бы показать, как вы думаете? Или это все ИПСО?
Ну, знаете, я, ну, конечно, всегда есть доля ИПСО, но тут, в общем-то, я думаю, что после удара нашего 17 ноября по складу боеприпасов в Брянской области нужен был какой-то ответ, потому что удар действительно был впечатляющий. Значит, было уничтожено значительное количество боеприпасов. Видел это практически там весь город, это все распространилось по сетям в той же самой России. И нужен был очень срочный ответ. И, в принципе, мы видим, что на всех этих средствах массовой информации истерика стоит по поводу того, что Соединенные Штаты Америки, Франция и Англия разрешили бить Украине по целям на территории Российской Федерации. Они там полностью изучили весь этот контент, в какой формулировке все это дозволяется. Значит, дискутируют по поводу того, что означает Курск related, вот это вот такое вот там небыто есть, такое есть значение прописано, могут бить, ну то есть они боятся этого, боятся того, что Украина будет бить по территории России, хотя сами, в общем-то, ударили вот 3 дня назад залпом из более чем 200 воздушных средств нападения. Вот, я думаю, что, ну, в принципе, теоретически они могут это сделать. Ракета большая, действительно экспериментальная. Ее начали делать в 2010 году, когда россияне поняли, что вот эти вот ракеты «Сатана», которые производились в Днепропетровске, мы не будем обслуживать, и их срок уже, в общем-то, подходил к возрасту, когда нужно было заменять. Хотя, в общем-то, не совсем понятно, смогут ли они эту ракету, ну, сделать лучше или нет. Масса у нее очень такая серьезная, у этой ракеты боевая часть, действительно 1200 килограмм, если это обычная боевая часть. Но я скажу честно, что у этой ракеты большая кинетическая энергия, действительно, если она будет запущена по какой-то цели, то в обычном варианте может привести к серьезным разрушениям. Но это не ядерный удар. В общем, если ядерный удар уничтожает все в радиусе 15 километров. Мы понимаем, это крупный город. Если это удар ракетой в таком, в обычном снаряжении, то это уничтожается, может быть, несколько зданий, стоящих рядом. Вот. Но таких, ну, скажем, катаклизма говорить не приходится. Тут больше такой упор именно на психологию, на то, что действительно ракета большая, есть угроза и так далее. Хотя, в принципе, ну, действительно, такая информация о том, о такой угрозе проходила сегодня и в, ну, в гражданских заведениях того же самого, ну, по Киеву. Ну, вот видим, да, ГУР сказал, что это, в общем-то, возможно, фейк, но...
Ну, ГУР, смотрите, Андрей, ГУР, я так понимаю, проверк то, чтобы ссылались на ГУР, да, то есть он не проверк, наверное, возможность этого обстрела.
Сам как бы работаю в Киеве, могу сказать, что такая информация была во многих структурах и государственных, и негосударственных. А сделать они это могут, ракету эту сбить достаточно сложно, вот, потому что она баллистическая, она летит по баллистической траектории, скорость ее составляет несколько 3-4 м. То есть она сверхзвуковая. Вот. Поэтому, ну, даже вот эти остатки, там десятки тонн, когда, если они упадут, это будет как бы опасно. Вот. Но, ну, тем не менее, ну хорошо, когда ты, информация есть, ты вооружен, ты готовишься к этому. Я думаю, что информацию эту имели наши средства ПВО. По крайней мере, в какой-то более повышенной боевой готовности они находились. Вот. Но ракета опасная, сама опасная, габариты большие, сделать может, в общем-то, большую беду, но не фатальную. А ядерная, вот тут опять же после вот этих разрешений открывать огонь по России, поменяли эту доктрину применения ядерного оружия в полностью. Ну, там, если FPV-дрон запустил по территории России, они могут теперь применить ядерное оружие. То есть полностью неадекватное, как бы абсолютно вот это вот применение. Вот. Но я думаю, что это вот это точно часть информационно-психологической кампании, вот, потому что теперь там даже возле границы России дышать нужно через раз, я извиняюсь. Вот. А по поводу вот этой ракеты, ну, у меня двоякое такое представление. Хотя технически они это сделать могут. И если она будет применена, ракета, даже в пустом варианте, это будет серьезная угроза.
Андрей, ну вот вы сами говорите, да, живете в Киеве и, наверное, чувствуете настроение людей вокруг. Ну, ударит Россия вот этой вот ракетой. Ну, допустим, собьет ее украинское ПВО, да. Ну, есть у воздушных сил системы, которые могут противодействовать баллистике. Ну, будут разрушения. Как вы думаете, это украинцев как-то остановит, запугает? Или это сигнал Западу больше? На что расчет-то, собственно говоря? Ну, страшно было и до этого.
Не, ну, понятно. Я, например, в общем-то, слышал и видел первые последствия ударов по Ахмадету. Вот. Тогда туда прилетело несколько ракет. И вот эти звуки, они были, ну, это где-то вот в 1,5 километрах от того места, где я работаю. Я это помню. И... Но сегодня, когда была тревога днем, то люди, в принципе, которые сейчас, ну, смотрят там селективно, какая угроза, ну, кто прячется, кто не прячется. Сегодня такая дисциплина была более серьезная, скажем, следование вот этих вот, ну, сигналов воздушных тревог. Но жизнь, она как бы, ну, продолжается, бьет ключом. Я думаю, что это не сломает киевлян, не жителей Украины. Но я так даже думаю, что, ну, поскольку, видите, вот заявления американского посольства и других посольств, они, в общем-то, показывают то, что, я так понимаю, что информация была и с их источников. Но американская информация, в общем-то, имеет очень высокую степень надежности. Мы это убедились и по началу войны, и далее. Вот. Поэтому вот этот факт, конечно, он несколько настораживает. Но опять же, одна ракета, рубеж, она, ну, хода войны не изменит. Вот, потому что вот, это чисто психологическое оружие. В какой форме оно не было бы применено? В форме угрозы, в форме удара. Вот, это рассчитано именно на это.
Андрей, ну еще ваше впечатление. Путин будет обязан реагировать на вот это вот разрешение бить атакамсами и штормшедо по территории Российской Федерации? Но он сейчас как бы в тупике с этим, или он может дальше грозить, или как вы думаете?
Но он должен реагировать, ему просто не дадут не реагировать. И он уже среагировал, он поменял доктрину применения ядерного оружия. Но он же понимает, что, в общем-то, ему докладывают, наверное, там, что, ну, что не в его пользу дело-то. И я так думаю, что он уже был предупрежден относительно именно ударов ядерным оружием. Но если посмотреть, еще что сделали современные российские ракеты, самолеты, танки, корабли, то можно понять, что сделаны они из, ну, вот, из составных частей, особенно электроника, я имею в виду, Запада. То есть он понимает, что, ну, я не знаю, в ракетах вот таких баллистических, там, я не думаю, а вот в этом корабле точно есть западное оружие. Не оружие, а вот эти электронные платы. И в ракетах вот у этих есть западные платы, 100%. Это циркон они, по-моему, или запускают. Вот. Поэтому, ну вот, тут нужно это дело, это учитывать. Ну, реагировать он должен. Он же там пытается показать, что он там мировой лидер, что он, чтобы с ним считались. Но это было и когда Украине поставляли «Джавелины», и «Абрамсы», и «Ф-16», и ракеты «Гарпун» и так далее.
Андрей, ну давайте немножко о военно-морской тематике. Постоянно сейчас в море находятся носители калибров, ну и калибры принимали участие вот в этой массированной ракетно-дронной атаке, которая произошла несколько дней назад на всю территорию Украины. Я так понимаю, что калибры, большинство калибров были тогда сбиты. К вам сразу два вопроса. Какую роль сейчас калибры играют, да, в этих ракетно-дронных обстрелах? Уже говорят, что как будто это приманка определенная для украинской ПВО. И почему они там постоянно находятся? То есть уже дроны «Магур», они такие эффективные украинские? Почему их нельзя отодвинуть там от побережья? Поясните, пожалуйста.
Ну, дроны «Магура», ну, видите, они, дроны «Магура» в основном уничтожали корабли десантные и патрульные. И это было, в общем-то, в районе Крыма, скажем так, основная масса. Единственный случай, когда был уничтожен, вернее, серьезно поврежден корабль возле Новороссийска, это был «Оленегорский горняк», опять же, десантный корабль. Вот. Ну, до Новороссийска дроны «Магура» могут дойти, но там туда им идти далеко, фактически. Фактически, ну, более суток. Поэтому это связано и с точностью целеуказания, там, со многими моментами. Плюс россияне, они серьезно усилили систему наблюдения за Черным морем. Это происходит у побережья Крыма, как раз по дороге до Новороссийска. Они поднимают авиацию, у них есть там станции берегового наблюдения. И они научились находить наши дроны и потом, вот, используя вертолеты, их уничтожать. Поэтому тут нужно что-то думать, потому что мы, в общем-то, их просто будем терять, эти дроны. Ну и плюс они, знаете, сейчас видите, что они значительно ограничили выход кораблей в море. В море выходят они нечасто. Если это делают, то, значит, делают в основном из Новороссийска. В Новороссийске нам «Магуры» пока, ну, достать сложно. А туда можно достать ракетами. Ракетами, например, с F-16 их можно достать. Можно достать туда другими ракетами. Ну, вот теми, которые нам дают крылатые ракеты, союзники, партнеры наши. Вот, это можно сделать. Ну, и это нужно делать, потому что основная угроза у нас сейчас, опять же, это российские корабли с крылатыми ракетами. Их количество сейчас, кстати, увеличивается. Они построили, сейчас вводят в состав флота три ракетных корвета «Каракурт». Значит, два были построены на заводе «Залив» в Керчи, один они перегнали с Балтийского моря по Волго-Донскому каналу. Вот. И они будут действовать из Каспийского моря, либо с Черного. Это дополнительно 24 ракеты. Всего на Каспийском, на Черном море сейчас носителей надводных и подводных, а на их борту находится более 100 ракет «Калибр». Они могут быть использованы. Действительно, ПВО, в принципе, неплохо их сбивает, потому что это ракета дозвуковая, однако эта ракета мощная. Если противодействия ей нет, то она достаточно точно попадает в цель и носит серьезные повреждения. Ну вот удар по Виннице, помним, летом 22 года, били «Калибры». Вот, тогда, может быть, не там, или ракет не было, но там какая-то возникла проблема, они пролетели. Сейчас процент сбивания этих ракет составляет порядка 75. То есть 75 сбиваем, 25 нет. Но 25 это тоже много. Если там 6-7 ракет попало, это, в общем-то, разрушения какие-то. И сейчас мы видим, что ну, по Украине ведутся работы, восстанавливают вот эту вот систему энергогенерирующую, энергопередающую. То есть вред они все равно приносят. Конечно, благодаря ПВО этот вред гораздо меньше, но он тоже есть.
Понятно. Поэтому... Андрей, я вот еще хочу успеть у вас спросить, задать такой вопрос. Сейчас активно дебатируется вот возможность, обсуждается возможность переговоров между Россией и Украиной. И там уже появились сигналы, что как бы Путин готов к определенным переговорам и даже готов жертвовать. И звучит Кинбургская коса как место, откуда российские войска могут отойти. Это единственная, так понимаю, сейчас часть Николаевской области, оккупированная армией Российской Федерации. Если россияне уйдут из Кинбурна, насколько это облегчит судоходство, ну и вообще морскую безопасность Украины, я так понимаю, достаточно станет легче или нет?
Ну, конечно, потому что из-за того, что они контролируют Кинбургский полуостров, то есть это не просто коса, вот эта вот маленькая, а это весь полуостров от Херсона вниз туда вот до входа, до начала Крыма. То есть оттуда они напрямую могут бить в Одессу. Посмотрите, какая дистанция от выступа Кинбургского полуострова до Одессы. Они вот ее используют сейчас. Они могут полностью блокировать, могут очень серьезно блокировать судоходство. И если они будут этот район держать, то нам будет сложно... сначала восстановить судоходство с Николаева, Херсона, Очакова, а потом его поддерживать, потому что вот это Бугско-Днепровский лиманный канал, он составляет, его ширина от 4 до 10 километров. То есть он полностью простреливается, они могут очень легко, небольшими силами и средствами фактически блокировать его очень быстро. А Николаев нам нужен, чтобы там судоходство было, и Херсон, также и Очаков, потому что там большое количество грузов сельскохозяйственного назначения перебрасывается. Кинбурн имеет стратегическое значение для Украины, как замочная скважина для свободного судоходства в нашей части Черного моря.
Поэтому россияне в него и цепились тогда и держатся всеми силами.
Да, и это можно сделать достаточно просто, потому что есть географические такие особенности. Вот. У нас, к сожалению, вот амфибийные такие возможности, наши возможности морской пехоты, мы их не отрабатывали. Я думаю, что это тоже будет для нас уроком, чтобы мы имели силы и средства, чтобы такие задачи решать.
Ну, а вообще, вот еще у нас полторы минутки с вами осталось. Ваше мнение интересно, что случилось, почему администрация американская сейчас, сделала такой шаг вперед? Как вы это понимаете? Я про Такамса и Storm Shadow.
Это было связано с массированным ударом по Украине. Mm-hmm. Опять, второй удар, 200 ракет. Это его видимая часть этого решения. Я думаю, там также были много вопросов, потому что вроде бы были там какие-то разговоры с избранным президентом, возможно, там кем-то из его людей, с представителями России. Возможно, вот этот удар с 200 ракет и дронов как раз показал, что мы диктуем тут ситуацию. Но, в общем-то, Соединенные Штаты, там, кто бы там ни был у власти, они понимают, что России не нужно, потому что это серьезный удар. У них-то, кстати, есть еще... ракетный еще, может быть, 3-4 таких удара точно. Поэтому был такой вот принят шаг, и он показал, что вооруженные силы Украины сразу у них появилось преимущество, которое очень серьезно достаточно повлияет на противника, на возможность вести такие удары. Он будет понимать, что по нему тоже будут действовать. Mm-hmm. И вести наступление там, где он сейчас... незначительно, но наступает, в общем-то, достаточно, стабильно, но незначительно. Но эта территория, она все равно наращивается.
Да.
Противником. Вот это в этом проблема.
Спасибо. Спасибо, Андрей, да, поджимает время. Спасибо большое за ваше время, было очень интересно с вами пообщаться. Андрей Рыженко с нами был, военно-морской эксперт, капитан первого ранга, бывший замначальника штаба военно-морских сил Украины. Ну и сейчас стало известно, что ВСУ якобы впервые применили британские крылатые ракеты «Шторм Шэдоу» по военным объектам на территории России, об этом сообщает издание Bloomberg. Ждем пояснений и деталей. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии, больше в интернете и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».